Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте. Ну и, как вы понимаете, не зря в студию «Радио Спутник» пришел обозреватель нашей радиостанции Данил Гусельников. Здравствуйте, Данил.
Привет, Жень.
Потому что расскажет Данил сейчас о главных новостях к этой минуте. Ну, я ни в чем не ошибся, да?
Нет, конечно, ни в чем ты не ошибся.
Ты хочешь начать с Блинкена, я чувствую. Ты хочешь начать с того, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил...
Что, ну, тут главное подчеркнуть, что якобы Россия испытала в космосе противоспутниковую ракету, и, в общем, он назвал это действие безрассудным. Да, действительно, интересная новость, потому что она связана буквально с недавними событиями, которые прошли на Международной космической станции, когда российские космонавты укрывались от проходящих мимо станции, от проходящего мимо станции космического мусора в Союзе, в корабле, чтобы в случае чего по-быстрому, скажем так, отстыковаться и направиться к Земле. К счастью, там все прошло нормально и ничего, значит, серьезного не произошло. Так вот,
сейчас... Что там китайский спутник, обломки китайского спутника.
Говорили, что китайского,
обломки советского.
Блинкен, да, заявил, что вот я якобы, значит, проведены были испытания противоспутниковой ракеты, и, ну, насколько я понимаю, значит, по его мнению, они прошли успешно, потому что сейчас...
Блинкен похвалил такие.
Но он предостерег, но как бы
и похвалил.
Знаешь, на самом деле, ну, есть чему радоваться, то есть, видимо, успешно прошло испытание.
Если это правда вообще. То есть Минобороны ничего не сообщает?
А Минобороны ничего не сообщает.
А зато Блинкен сообщает.
Да, Блинкен, вот видишь... Значит, вот буквально накануне провели испытание противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту, которая поразила еще советский спутник, который выведен был там в какие-то годы на орбиту «Космос» 1408. Значит, сей факт испытания привел к появлению осколков на низкой околоземной орбите. Вот так вот, значит, и вот тут подспудно обвиняется, что Россия продолжает разработку систем противокосмического оружия, что подрывает стратегическую стабильность и представляет угрозу для всех стран.
Ты сейчас прям как Псаки. Вот прям вот так вот сейчас.
Минимально хотел с ней ассоциироваться, но я процитировал их заявление, поэтому да, могло выглядеть именно так.
Член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Кирилл Евгеньевич.
Доброе утро.
Кирилл Евгеньевич, как вам кажется, вот учитывая, что об этих испытаниях мы знаем из заявления Блинкена, а с российской стороны, соответственно, никаких не было ни заявлений, ни релизов, ничего. Как вы считаете, могло вообще, в принципе, такое событие происходить?
Не исключено, учитывая, что Соединенные Штаты испытания противоспутниковых ракет проводили, Китай проводил. Что было бы логично, чтобы Россия не воздерживалась от испытаний. Но при этом, если посмотреть внимательно, ни Песков, ни другие спикеры авторизованной Российской Федерации не говорили о том, что мы ничего не запускали.
Да, ну и не говорили, что запускали.
И
мы запутались вместе с вами тут.
А есть, ну, есть такая, есть даже название американской политики, когда, скажем, заходит в порт корабль, на котором может быть ядерное оружие, и, соответственно, местные активисты требуют сообщить, есть оно там или нет, у них есть политика, которая называется «Neither deny nor confirm». То есть не отрицать, не подтверждать. То есть в этом плане Россия, в общем-то, использует ту же самую политику, в общем-то, тем более, что Соединенные Штаты ее давным-давно уже легитимировали и сделали такой применимый и удобный.
Тогда я думаю, вот что, Кирилл Евгеньевич, есть. Вот про китайцев я слышал, что они там пульнули по своему спутнику старому в космос, да, про американцев, вот вы мне рассказали. Но никто же не обвинял тогда, что, знаете, а вы МКС мешаете там в космосе летать, дорогие китайцы и американцы. А теперь Блинкен такой выходит и говорит, ну, это все из-за русских.
Ну, так мы же знаем, что мы причина всего, что происходит.
Ну, это да.
Это же понятно. Тем более, что Блинкен, учитывая его все-таки очень отдаленное, но корни происхождения из Российской империи, понятно, что в общем-то, может, он имеет свои счеты и, опять же, свои исторические ожидания в отношении того, как относиться к родине своих предков.
Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что вот это некое... Ну, не то чтобы новое, не знаю, то есть США там уже достаточно продолжительное время вроде как разрабатывают и испытывают эти противоспутниковые ракеты, но не кажется ли вам, что, в общем, в космос переносится все та же политическая парадигма, которая действует, в общем, здесь в привычных нам условиях на Земле, и если она дальше так будет развиваться, ну, как вот мне кажется, то это ни к чему хорошему, в общем-то, не приведет.
Ну, во-первых, а чего другого может быть перенесено, как только Земля нашла?
Ну, слушайте, ведь начиналось-то освоение космоса, в общем, дружески, скажем так, вроде как такой единый порыв был, даже вот Международная космическая станция, все вместе, скажем там, космонавты, и российские, и американские, а вот тут опять уже какой-то клин пошел, скажем так.
Ну, мы можем вспомнить высказывание Черчилля, замечательно, обычно цитирует, что демократия – это лучший из лучших видов правления. А есть другое высказывание, что с тех пор, как установилась демократия, войны стали бесконечными и практически никогда не прекращающимися. То есть в этом плане мы можем вспоминать, что, в общем-то, что бы ни было изобретено, оно Западом рано или поздно конвертировалось в оружие. Да? Вот так произошло с порохом. Китай изобрел его для фейерверков, но Запад из этого сделал орудие убийства и так далее. Но так или иначе, да, оно используется в этих вещах. Если мы изобретем другую парадигму, наверное, будет более применимо. Но мы же помним, что мы пытались изобретать другую парадигму. Горбачевское новое мышление, да, как оно правильно произносить, именно мышление. Вот оно вот было, и в итоге вогнало в иллюзии только нас. Все остальные сходили совершенно из другой
парадигмы. Ну, потому что это только у Горбачева было новое мышление. У всех остальных было мышление старое, на мой взгляд.
Но тем не менее, страну-то он по этому пути повел. Советский Союз, собственно, разобрал.
Так-то мы про историю можем, конечно, долго, да, интересно было бы, конечно, с вами поговорить. Знаете, что я хотел вас спросить?
Да.
Я хотел вас спросить о НАСА. Вот агентство всегда с пониманием, даже с каким-то дружеским пониманием относилось, в том числе к Роскосмосу и вообще к России. Ну, это объяснимо, да, люди занимаются своим делом, они трещат там с трибун. Но тут вот товарищ, руководитель НАСА вдруг начинает обвинять Россию. И это, по-моему, впервые за долгое время, когда вот так вот в той же парадигме, что и Госдепартамент, вдруг начинает выступать НАСА.
Ну, в конце концов, это же государственное агентство.
Ну, как-то им до этого удавалось, понимаете?
До этого удавалось, наверное, мотивируя, собственно, деловыми интересами, бизнес-интересами, наконец, интересами совместного сотрудничества. Но надавить-то можно на любое ведомство, тем более на государственное. Ну, если вы обратите внимание на заголовки, например, большинства западных СМИ по проблемную тему, они странным образом будут совпадать. Даже при том, что акционеры этих изданий могут быть разные. То есть в этом плане понятно, что есть, соответственно, рекомендация, которую предпочитают не нарушать, потому что, ну, наверное, будет какая-то цена вопроса сладкого лишат.
Кирилл Евгеньевич, хотел еще уточнить, не кажется ли вам, что это просто очередное, скажем так, ну, я опять же применяю земные правила к космическим событиям, но, в частности, в последнее время очень много заявлений против России и якобы о сдерживании России, о какой-то противодействии идет исключительно для того, чтобы попросить денег на какие-нибудь новые проекты. Может быть, это...
Не только. Нет. Смотрите, сейчас Соединенные Штаты уже второй раз пытаются угрожать ставить ультиматум России. Первый раз не получилось. И мы на самом деле должны давать себе отчет, что ситуация достаточно опасная, потому что если и второй раз Штаты не получат ничего, то возникает вопрос, а где тогда их силы, где тогда авторитет. То есть третьего подхода к снаряду просто уже не будет. Вот, поэтому, да, на самом деле мы понимаем, что, скорее всего, вот нынешнее давление, нынешний ультиматум закончится так же, как и первый, но серьезно к нему относиться надо. И понимать, что, в общем-то, может произойти и серьезное обострение, причем на любой точке соприкосновения достаточно много, надо, наверное, из этого исходить и быть предельно аккуратным, предельно внимательным, предельно осторожным.
И в связи с этим, конечно же, мы следим за только что завершившимися переговорами президента Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином. Ну, вот сейчас как раз приходят срочные сообщения по лентам информагентств. И, знаете, пока вот так-то ничего нового я не вижу, кроме одного заявления со ссылкой на телевидение. Байден на встрече с Си Цзиньпином заявил, что США придерживаются принципа одного Китая и не поддерживают независимость Тайваня. Вот так вот сообщает ТВ по итогам их переговоров. А вы скажите, поправьте меня, пожалуйста, я что-то давно такого не слышал, чтобы американский лидер говорил, мы не поддерживаем независимость Тайваня. Ну, так-то понятно, что фактически Тайвань существует только потому, что Соединенные Штаты его поддерживают, но сейчас.
Это заслуга Ландсбергиса, министра иностранных дел Литвы, вот, который очень неожиданно взял курс на ссору с Китаем и на признание Тайваня. А поскольку, в общем-то, вопросов о проамериканскости Литвы не возникает ни у кого, но и Европа стала задумываться на тему, а с кем ей иметь дело, с Китаем, либо с Тайванем, да? И тем более, что для Соединенных Штатов такое раскачивание было бы достаточно выгодно. Вот. И Соединенные Штаты могли ли это дальше поддержать? Здесь мы видим, что, очевидно, Си Цзиньпин выдвинул достаточно весомые аргументы, что Байден предпочел слить Ландсбергиса и от него дистанцироваться. То есть в этом плане отныне понятно, что маленькая Литва самостоятельно проводит политику признания Тайваня и ссоры с Китаем и не может рассчитывать на большого босса. Это очень важный месседж для всех. То есть Европа сейчас поняла, какой расклад и кто во что играет. То есть,
а можно посмотреть?
Не, на самом деле чрезвычайно важно. Ага.
А можно посмотреть немного назад? Вот мы в этой студии сидели и с вами обсуждали вот эти все высказывания, или там главные высказывания Трампа по поводу Китая, вот 45-го президента, что он там ругался, молнии метал, вот, и что он только там не заявлял. А тут, вот сегодня, смотрите, Байден, это тоже телевидение, Байден на встрече с Си Цзиньпином заявил, что США не стремятся менять систему Китая, вот это то, о чем вы говорили, да, но дальше, и не намерены вступать с ним в конфликт. То есть, подождите, Трамп там в хлам поругался, а пришел Байден и говорит, мы не будем. Это тоже вот итоги их переговоров.
Ну, дело в том, что Трамп все-таки не развязал войн, и Трамп пугал, но не стрелял. Ага. Нужно давать себе отчет, что все-таки Трамп решил целый ряд экономических проблем Соединенных Штатов за счет того, что перенес туда из Китая грязное производство. Они обеспечивали американцев работу. Видите, как поменялись места, да? Угу. Времена. То есть когда-то в Китай экспортировали грязное производство, сейчас Соединенные Штаты счастливы. При Трампе были, что Китай экспортировал там, соответственно, спорные с точки зрения экологии производства, но Трамп получил рабочие места и получил экономический рост.
А теперь с Байденом что же вот эта вот история? Говорит, мы не будем ругаться с Пекином, потому что вот не будем.
Ну, очевидно, это заявка о том, что Соединенные Штаты не будут отстаивать свою глобальную гегемонию.
Не будут?
Ну, во всяком случае, мы понимаем, что не готовы. Не готовы, потому что Китай по ряду параметров опередил США абсолютно критически. Это не только экономический параметр. Плюс Китай сделал самое главное, то есть 1 сентября он национализировал алгоритмы, то есть национализировал бифтех. И в этом плане влияние американских корпораций на умы китайцев, в общем-то, пресеклось внезапно практически в течение одной недели. Никто не ожидал, что настолько жестко, но при этом настолько эффективно Китай сработает, я, конечно, понимаю, что социальные сети – это альтернативная система социализации, которая вполне успешно может конкурировать с государственной системой социализации и, соответственно, выстраивать совершенно другие ценности и совершенно другую картину мира. Но вот Китай на это первый среагировал аппаратно, у него хватило на это ресурсов. Но и получилось достаточно интересно и убедительно. То есть в данном случае я охотно соглашусь, что, в общем-то, у Вашингтона есть проблема с тем, чем крыть.
Кирилл Евгеньевич, еще биржи тут отреагировали достаточно положительно. подъем там 0,84%, где-то даже там почти 3-4% есть рост котировок ценных бумаг. Автохолдинги, значит, высокотехнологичное производство телефонов, финансы, сырьевой сектор, игровой бизнес. В общем, вот поднимается, как вы считаете, может быть, это еще и, скажем так, весточка конца экономических торговых войн между США и Китаем?
Да нет, конечно. Конечно нет. Это все абсолютно тактические вещи. Вот. А дальше, то есть понятно, что биржа отреагировала, любой бизнесмен надеется, что, в общем-то, плохая погода закончится, и он начнет нормально делать деньги. Но мы понимаем, что, в общем, то есть нынешний кризис, мы сейчас имеем продолжение кризиса 2008 года, он, из него мы не выйдем, как в 2008 году, да, то есть придется достаточно глубоко реструктурировать и всю глобальную экономику, менять смыслы. Ведь на самом деле, если посмотреть на суть китайских реформ, то они сейчас драйвером экономического спроса делают китайское общество. А это принципиально другая ставка, чем, например, в Соединенных Штатах, где драйвером должен являться индивид, и они уже не знают, каким еще потребностям этого несчастного индивида взять и подтолкнуть. То есть мы получаем уже достаточно разные вещи, разные экономики. И я понимаю, что азиатские биржи среагировали, в том числе и потому, что Китай увидел просветы и перспективы, и безопасность для роста своего типа экономики. Но напомню, это будет немножко другое, это будет экономика. И очень значимо будут нематериальные активы.
Благодарим вас, Кирилл Евгеньевич. Член Совета Ассоциации политических экспертов-консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш был на прямой связи со студией «Радио Спутник». А у нас есть еще несколько важных новостей. Борис Джонсон предрек Европе зависимость от российского газа.
Да смотри, как неожиданно. Никто не знал,
И Борис Джонсон выступил, молодец.
Да, значит, просто в качестве примера цитатов, которые неожиданно в речи Джонсона, неожиданно лично, например, для меня, в данном контексте всплыла Украина. Мы надеемся, что наши друзья осознают, что выбор вскоре станет между тем, подсесть ли еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские новые трубопроводы. Смотри-ка еще, и как в рифму он сказал, да? Или вступиться за Украину и выступить в защиту дела мира и стабильности, если вы мне позволите так выразиться, сказал Джонсон.
Это он кому сказал? Не позволим.
Это он не россиянам сказал, это он собравшимся на банкете, в общем, сказал, выступал.
На банкете выступал Борис?
Да, на праздничном каком-то банкете выступал и вот заявил, значит, такое политическое заявление.
Так, может, это не надо вообще во внимание принимать? На банкете человек выступил.
Да мне кажется, никто вообще его не слушал в тот момент, понимаешь?
И он... Кроме Гусельникова, который решил сегодня с утра, значит, его процитировать, мучился с переводом, понимаешь? Ну, я не знаю. Мы будем... Нам интересно, что сказал? Мы сейчас поймем. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Михаил Кимович.
Здравствуйте.
Михаил Кимович, Джонсон всех напугал. Напугал всех, говорит... зависимости Европы от российского газа, поэтому надо дружить с Украиной. Я не знаю. Я не знаю, что у вас по этому поводу спросить, потому что Джонсон выступал на банкете, оказывается.
Ну, поскольку я не на банкете, а только с утра, но будем считать, что у меня мозг все-таки недостаточно еще затуманен ночным сном, я уже, так сказать, от него раскрепостился. Ну, что сказать, вообще всегда, когда существуют какие-то источники, то всегда ты в той или иной мере от источников зависишь. Но тут весь вопрос о том, какая это зависимость. Если ты будешь строить вот отношения с источником на позициях добрососедства и даже не добрососедства, а просто коммерческой выгоды и, так сказать, трезвого подхода к ситуации, то тогда никакой зависимости, естественно, нет.
Это больше похоже, извините, конечно, на правду, но не было особого добрососедства, да, несколько десятилетий назад у Советского Союза, Западной Европы. Ну, газ же исправно поставляли туда. Ну да. И, собственно...
Ну да, вот есть понятие целесообразности, есть понятие коммерческой выгоды, есть, в конце концов, понятие трезвого подхода, несмотря на то, что это на банкете было высказано. Вот, а поэтому это вовсе не должно влиять на какие-то решения. А отношения вот с Украиной, это как раз, вот ничего не хочу сказать плохого об Украине, то там как раз все более капризно, все более нестабильно и все более непредсказуемо, потому что, в общем-то, считают, что вот один какой-то надежный, стабильный и гарантированный источник, именно источник, который зарекомендовал себя в течение последнего полувека, несмотря на все, так сказать, загогулины в отношениях политических, и менять это, и считать, что это будет более стабильно, когда ты пытаешься выстроить отношения через какой-то другой вот коридор, который находится в постоянных турбулентных преобразованиях, на мой взгляд, тем более, что источником-то вот этого украинского газа является что? Является то же самое, что поставляет газ через стабильный трубопровод «Северный поток-2».
Ну, не скажите, Ветренко уже сказал, это руководитель «Нафтогаза», да, украинской компании, он же сказал, 2 миллиарда долларов будет Украина терять. 2 миллиарда долларов не очень понятно, а вот 1.5% ВВП в случае запуска газопровода «Северный поток-2» будет каждый год терять Украина. Вот что говорит Ветренко.
Вы знаете, тут Ветренко тоже надо бы стать, то есть, конечно, может быть, она хорошо калькулирует вот эти вот потери, но так они должны, на мой взгляд, они отрезвить должны, не предъявлять кому-то претензии, что я теряю 1.5% или 2 миллиарда, а подумать, как бы вот их не потерять, и как бы вот выстроить такие отношения с источником и сделать так, чтобы у тебя этот твой трубопровод был стабильный, и чтобы ты с теми соседями, ну, если мы смотрим, будем смотреть на карту, то есть и слева, и справа, были удовлетворены вот твоим этим самым посредничеством в поставках в данный момент. Вот что надо делать Украине-то, а не предъявлять какие-то свои капризы. Кстати, что, на мой взгляд, еще дополнительно усиливает, должно усиливать мысль в сторону осмысления того, стабильно вообще с Украиной растет или нестабильно.
Да. Михаил Кимович, благодарим вас за комментарий. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург рассказал о побочных эффектах назальной вакцины от коронавируса, и подробности знает Данил Гусельник.
Тут самое главное, одна единственная и очень важная подробность, это то, что никаких побочных эффектов у назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции не замечено, сказал Гинзбург. Значит, Минздрав разрешил клинические исследования еще в прошлом месяце вот этой самой назальной вакцины Гамковивак 2021 спрей. Значит, в центре
спрей обычный, да?
Гамалеи, да, разрабатывают. Ну да, то есть не нужно будет ставить прививку, а можно будет закапать, условно говоря, в нос вот эту новую вакцину. Значит... Да, именно с таким звуком, а не со звуком «ай», как сейчас это происходит, когда комарик кусает, будет ставить эту прививку. Спасибо, Жень, за эту небольшую...
Так. Аудиоподробность. Да. Ты получил бумажный сертификат?
Бумажный сертификат...
О прививке от ковида, который в МФЦ теперь выдают. Получил?
Ты понимаешь, мне не нужно, потому что как я это? На госуслугах зарегистрирован, у меня на госуслугах он есть, потому что в МФЦ пойдут только те, скажем так, люди, которые не пользуются госуслугами. То есть это как бы сказать...
Почему не пользуются-то, я не понимаю?
Ну, не знаю. Ну, например, там...
Принципиально не пользуются.
Нет, может быть, просто кто-то... У кого-то нету компьютера, телефона, кто-то
там
не...
Там установлены компьютеры, заходишь и все.
Нет.
Там есть компьютеры, приходишь
дома.
И...
Дома.
Если в МФЦ нет... есть компьютер. Если нет дома компьютера, приходишь в МФЦ, там есть компьютер.
Да, но ты же не возьмешь этот компьютер с собой.
Зачем?
И... Ну вот, захотел
там
ты на концерт сходить.
Там зарегистрироваться можно, тебе говорю.
Вот. Понимаешь, там можно будет распечатать уже существующий для тебя QR-код. То есть...
Не просто распечатать, они какой-то документ выдают, не просто распечатать может любая клава где-нибудь. в каком-нибудь, я не знаю, в салоне, в фотосалоне, да, а там какой-то документ, значит, вы поставите печать мне там, нет?
Понимаешь, там, когда ставишь прививку, тебе дают сертификат о том, что ты поставил прививку, но QR-кода на нем нет.
Так.
И чтобы этот QR-код к этому сертификату дополнительно заиметь, тебе нужно, с сегодняшнего дня это можно сделать, прийти в МФЦ.
А, и там распечатают QR-код.
Да.
И для этого можно быть не зарегистрированным, да, на госуслугах?
Да.
Ну вот, вот что самое главное. То есть не хочешь ты вот принципиально регистрироваться на госуслугах?
Но все равно QR-код получишь.
Ну, QR-код можешь получить, ну и...
В сертификаты, кстати, хотят добавить фотографии их владельцев,
чтобы
уж все
было. Я против. Вот мне хватает вот этой фотографии в паспорте, на которую невозможно смотреть. Ну, так у большинства, да.
А у меня хорошо получилось.
Спасибо Данилу Гусельникову и за этот рассказ.